الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.
У нас 29-я сура, 14-й аят. Вроде аят прост, но там интересный сам подход, сами цифры, и тем более в одном из тафсиров очень интересный комментарий словами Хасан аль-Басри. Сам аят звучит так. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. В этой суре буквально вот этих в двух аятах, вот этот первый, 14 и 15, оговаривается относительно Ноя. И вот если 14 перевести, получается следующее. «Мы, — говорит Всевышний Творец, — отправили Нуха, Ноя, к его народу. Пробыл он среди них, — пояснение, — призывая уверовать в Бога и согласиться с постулатами веры, пробыл он среди них 950 лет». Продолжает здесь пояснение. «За столь продолжительный срок большинство из них так и не услышали пророка». То есть 950 лет. Там сам 14 лет очень кратенький. «Мы отправили Ноя к его народу, пробыл он среди них 950 лет». И потом сразу идет прямо аяте. «Потоп поглотил их, так и оставшихся грешниками, безбожниками». То есть без пояснений, совсем кратенько даже получается. И в 15-м уже аяте «Фанджайнаху асхаба сафинати ваджаальнаха аята лил'аламин». «Мы», продолжает Всевышний, «спасли его, а также тех, кто оказался в ковчеге». Ну, в некоторых тафсирах говорится, что порядка 80 человек. 80 человек. В Коране об этом не сказано сколько. «Мы», говорит Всевышний, «спасли его, а также тех, кто оказался в ковчеге». И сделали мы это событие знамением. В тафсире говорится «наставлением для миров». Здесь пояснение. «Показали наглядно, чем может закончиться неповиновение Творцу и игнорирование, а тем более притеснение его посланников». И вот кратенькие два аята. Вроде ничего сложного. Но в то же время, так с пояснениями в том числе читать, в увязке с другими аятами, где более подробно об этом говорится. Но даже эти два коротеньких аята, они так очень краткое, четкое наставление о том, что 950 лет пробыл среди них, он из числа их, потоп поглотил, спаслись только те, кто, то есть сам Ной и те, кто оказался в ковчеге. И завершаются эти два коротеньких аята, то, что Всевышний говорит, мы это событие сделали знамением, наставлением для миров. То есть показали наглядно, чем может закончиться неповиновение Творцу, игнорирование, а тем более притеснение его посланников. Там подробно в других аятах говорится, как над ним насмехались, над Ноем, что он там, что там этот строит, начал ковчег. То есть много-много разных ситуаций было, но потом вот так вот. Но в данном случае вот эти вот два коротеньких аята, 29-я сура, 14-15. В 14-му в одном из тафсирах приводятся слова Аль-Хасан аль-Басри, оригинал. Я забыл вам захватить, но, по крайней мере, перевод вам зачитаю. На днях я просматривал, я даже еще доработал немножко здесь перевод. Мне, ну так, еще, мне кажется, более благозвучно еще получилось. И, ну, я читал, мне, конечно, как сказать, ну, впечатлило очень так. Конечно, впечатляет нас, но вот это вот. «Относительно того, сколько лет прожил Ной на земле, нет точных сведений от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям». Сколько он прожил лет на земле, точных сведений нет. «Если говорить о мнениях ученых на этот счет, то, например, известный богослов Аль-Хасан Аль-Басри, ну, это известный табиин, да, среди табиин считал самым ученым человеком. Известный богослов Аль-Хасан Аль-Басри рассказал поучительную историю. Ну, это из категории поучительных историй, но все же там некоторые цифры фигурируют, поэтому раз здесь это и присутствует. Перевод следующий. Придя к Нуху Ною, ангел смерти, Маликуль Маут, прежде чем забрать его душу, спросил: «Сколько ты прожил на белом свете?» Тот ответил. Ну, здесь можно по-разному подойти, особо не углубляться в смысл нужно, но в любом случае у ангела смерть, его функция — забрать душу. И тот же самый пророк, у них у пророков определенный, конечно, высокий уровень в проницательности и так далее, поэтому здесь как некая такая история наставления, это не хадис, но то, что это передал Хасан Басри, тоже говорит о многом. То, что это очень мудрое богословское повествование. Так вот, когда ангел смерти пришел к Ною забрать его душу, спросил: «Сколько ты прожил на белом свете?» Тот ответил: 300 лет до начала пророческой миссии, 950 лет проповедуя в среде своего народа и 350 лет после потопа». 300, 950 и 350. Ангел поинтересовался: «Какова она, мирская жизнь?» Ну, вот себе представьте теперь мирскую жизнь. Ну, сколько человек живет? Ну, 60 лет, ну, 70, 80, 90. Дай Бог, чтобы как бы каждый год и каждый день жизни был очень позитивным, благодатным, баракатным, продуктивным и с точки зрения земной и вечной. Но в любом случае, с учетом тех цифр, которые здесь, 300, 950, 350, цифры не маленькие, да? Ну, вряд ли мы столько проживем. Нам не стоит, наверное, при сегодняшних условиях так долго, наоборот. Аллах хафиз, Аллаху аякум, не дай Всевышний. Так вот, поинтересовался ангел: «Какова она, мирская жизнь?» Нух Ной ответил: «Жизнь словно дом, то есть похоже на дом с двумя дверьми». С двумя дверьми. Как дом, если образно представить себе жизнь, ответил Ной, это как дом с двумя дверьми. В одну дверь зашел и через некоторое время из другой двери вышел. Ну, не знаю, смог я передать. Я когда прочитал очередной, хотя в свое время читал это, писал, переводил, думаю, вообще. Дом. Зашел в одну дверь, все красиво, все великолепно. Через какое-то время вышел из этого дома, ну, через другую дверь. Так. Теперь у нас с вами 17-й аят, то есть того, что я хотел вам зачитать. Ну, здесь пояснение интересное. Вот это вот «Ибтагу мин фадлиллях», как мне кажется, очень часто, то есть, в Коране упоминается об этом часто. «Ибтагу мин фадлиллях», то же самое понятие «ризка» и так далее. Но в жизни часто, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев, во-первых, и, как мне кажется, в среде проповедников тоже редко делается акцент на эти аяты почему-то. И больше некий такой, порой присутствует некий зажим информационный, нежели высвобождение. Ну, по крайней мере, даже некоторые про кого-то послушают, что вот, говорят, ну, какой-то период, брат, человек слушал те или иные проповеди или посещал ту или иную мечеть. Вообще там в мире. Я не говорю в Москве, вообще в мире. И вот порой как бы бывает такой зажим. Вот это вот нельзя-нельзя. Или вот, то есть какое-то такое раскрытие, то есть хотя вот эта вот широта смысла. Может быть, часто люди не могут найти эту широту, почувствовать ее в аятах, поэтому как бы, ну, и не могут передать другим. Может быть, и в этом проблема. Вот один из интересных аятов – это 17 аят 29 сура. Здесь тоже вот этот момент есть интересный. «Фабтагу айндаллахи ризка». Я вам весь аят зачитаю. Звучит он так. «Иннама та'будуна мин дуни Аллахи аутана ва тахлюкуна ифкам. Инна ладина таабудуна мидуни ллахи ла ямликуна лакум ризка фабтагу инда Аллахи ризка ваабудуху вашкуру лах илейхи турджаун. Перевод смысла получается следующий. Помимо Всевышнего вы поклоняетесь лишь идолам. Это слова Авраама. Здесь уже вот, начиная с 16 аята, 17 идет по Аврааму. В том числе там тоже кратенько в этой суре, но в том числе как бы касательно того, что, по-моему, здесь по поводу, что его бросают в огонь. Все порой я бы параллельно еще другие суры просматриваю, но в любом случае здесь несколько аятов идут по Аврааму. Иннама та'будуна, и вот он, обращаясь к язычникам, то есть уже Авраам, как пророк, проповедуя, объясняя, наставляя. Вот здесь как раз в этом 17 аяте его слова, обращенные к язычникам. «Помимо Бога вы поклоняетесь лишь идолам, вершите ложное греховное». Там «тахлюкуна ифке». «Вершите ложное греховное». Пояснение здесь идет «обожествляя творение». То есть не Творца, а творение сотворенное. Вы обожествляете, тем самым вершите ложное, греховное. Далее идет. «Инна ладина та'будуна мин дуни ллахи ла ямликуна лакум ризка». Поистине те, на кого вы молитесь помимо Творца, не имеют власти дать вам удел. То есть построчно. Поистине те, на кого вы молитесь помимо Творца, не имеют власти дать вам удел. Пояснение – приумножить ваш достаток и благополучие. Эту часть мы обычно всегда понимаем хорошо. То есть человек верующий, маломальский, там, мусульманин, он, конечно же, там, идолам поклоняться не будет, у чего-то другого там, просить, молить о чем-то не будет. То есть он делает от себя зависящее, движется. И вот эта часть, она обычно уже чуть ли не генетически понятна и ясна. Человек, следующий единобожию в своей духовной и религиозной практике, он не будет поклоняться идолам помимо Всевышнего, то есть игнорируя Всевышнего поклонение, игнорируя поклонение Всевышнему Творцу, он не будет поклоняться идолам. То есть просто такого понятия, как язычество, в его жизни нет. В его жизни есть понятие единобожие. С другой стороны, у него тоже нету, что он будет просить удел у каких-то там языческих чего-то как-то. Тоже нет. Но вот эта часть идет дальше. Авраам, с одной стороны, говоря поистине, те, на кого вы молитесь помимо Творца, не имеют власти дать вам удел, и тут же он сразу продолжает. «Фабтагу инда Аллахи ризка». «Молите же Всевышнего об уделе». И вот как раз вот эта часть, она обычно как таковая, как мне кажется, люди не умеют ее до конца применять. «Уабатагу» – «фабатагу инда Аллаха резка». «Молите же Всевышнего об уделе». Ну, обычно, опять же, если взять простое, если попробую объяснить хотя бы, постараюсь. Если брать обычное положение дел наше, то ну, человек там в Лейле Туркадр или там на Джума, или после намаза у Всевышнего просит о том или ином, там, такое материальное или другое, земное, либо вечное и так далее. Но если заглянуть поглубже человеку самого себя, то вот это вот, то есть прошение обычно, оно на уровне чего-то хочу, на уровне уст, но не на уровне души. То есть, ну вот, хотение душевное, да, вот что-то человек хочет, он просит, да, но как состояние души, ибтагу мин фадлилля, то есть молите Всевышнего, просите именно у него об этом, об уделе, о мирских благах, как внутреннее состояние. То есть, понимаете, то есть вот, как ощущение того, то же самое, есть. Говорится, например, там, даже касательно пророка Мухаммада, алейхиссалям, и еще о других тоже пророках такого рода упоминания бывает, но, насколько я помню, по пророку, алейхиссалям, пророку Мухаммаду есть такое, то, что он говорит, я не владею сокровищницами Всевышнего, то есть я не могу вам дать это или там, не дать это. Это Всевышний, что хочет, дает, что хочет, забирает. И вот этот вот момент молите же Всевышнего об уделе, то есть очень часто человек в душе нищий, в душе, то есть он молит Всевышнего, который по своим возможностям безграничен, по своим качествам, характеристикам безграничен. В аятах не раз говорится о том, что молите Всевышнего, просите у него об уделе, ибо того. То есть Авраам говорит, у идолов не просите, у Всевышнего просите об уделе. Резка, удел. Фабатаву инда Аллахи резка. Просите. Ибтига – это как чуть ли не ну, просить, стремиться, устремляться к этому. Да? Просите, желайте. И желайте это от Всевышнего, удел. Но очень часто бывает, что как бы, человек желает вот здесь, но внутренне, душевное его состояние – состояние человека бедного. Пусть даже он богат, или, может быть, он там здоров, но у него состояние либо беден, то есть либо нездоров. Но вот это вот внутреннее состояние, как некое, если пообщаться с ним более с разных сторон, то у него выйдет какая-то жалоба о здоровье, что у него вот этого не хватает. Вот если бы у меня это было, или вот это вот жалко, вот у него есть, у меня нет. То есть вылезают из его нутра слова не то чтобы даже недовольство, это ладно, об этом мы говорили, а такой душевной нищеты, бедности. Хотя человек верующий должен быть хотя бы душевным, но уже очень богатым. Потому что он просит не у идолов об уделе. И Авраам говорил, у них не просите, ничего мне не дадут. Человек верующий просит у Всевышнего. И Всевышний, как бы, если дает, то он ну, очень много может дать. То есть, по сути дела, человек должен быть полон здесь внутри. И в том числе полон уверенности, что нужно, то ему Всевышний даст. И вот тогда уже человек внутренне наполняется. Вот это вот ощущение эптива, желание, и желание, обращенное к Творцу, оно у него уже появляется. И он по-другому себя уже ведет. Пусть даже у него там 2 копейки в кармане, но у него уже поведение, ощущение, настроение, мольба, состояние, у него уже совсем другое. Почему? Потому что он желает это от Всевышнего. И вот вы просто прочувствуете даже эти слова, желать от Всевышнего. Он не у какого-то нищего, он не у скряги что-то просит, он не у какого-то там скупого, там, я не знаю, еще чего-то там расчетливого просит. Он просит у Всевышнего. И вот когда человек, именно вот, это, вот такого рода аятов их немало, и там ибо того идет повелительное наклонение. Желаете, хотите, стремитесь к этому. Но начинается это с внутреннего состояния человека, состояния его души, что она не нищая, недовольная, бедная, жалкая. Она богатая уже, потому что она просит у Всевышнего. И это уже достаточно. Пусть даже ничего нет, но душа просит у Всевышнего. И в любой момент, что нужно, оно будет. Как интересно, одну аудиокнигу слушал, он говорит, один этот человек, ну, интересный человек, опустившийся до точки практически нулевой в своей жизни, 26 лет, поднимается до одной точки, там многомиллионных вот, достатка, сталкивается с человеком, у которого многомиллиардный достаток, и тот ему говорит, слышь, да ты вообще, говорит, бедный, у тебя всего лишь миллионами исчисляется твое состояние. За 6 лет они становятся друзьями, за 6 лет он его догоняет с точки зрения состояния, до многомиллиардного доходит. Но суть. Люди этими механизмами, даже неверующие, пользуются. И в этой жизни Всевышний дает всем. Но, к сожалению, верующие очень часто, они закрываются в некую душевную темницу. Они даже просить, ну как-то у них вот просить не умеют у Всевышнего. То есть они закрываются в свои какие-то ограниченные рамки своего душевного состояния, недовольного, серого, с какими-то обидами на кого-то, что кто-то им что-то не дал, или кто-то их там что-то. Хотя, говорится, ибтагу мин фадлиллях, вообще никаких ограничений. Вот, просите у Всевышнего. Мин фадлиллях в других аятах, в данном случае, фабтагу инда Аллах ризк, Авраам говорит. Просите, желаете у Всевышнего, ризк удел. И вот когда человек, если вот эту часть аята он поймет, у него уже, он уже, даже если он голодный, он уже становится сытым. Даже если он ну, просто очень голодный, он уже становится сытым. Не согласитесь? Я, честно говоря, сейчас такое состояние ощутил. То есть даже если человек голодный, он посреди пустыни идет. Когда он эти аяты поймет, обычно, когда посреди пустыни человек идет, то он видит везде пустыню и говорит о чем? Ну, он думает, у него состояние, что все, я здесь умру. И даже если он Всевышнего просит, он смотрит на пустыню. Он просит у Всевышнего, ну как бы, ну спаси, чтобы я тут не умер совсем, ну как-то неудобно тут, и сохну весь в пустыне. Он просит, да, но душой. Он говорит, я-то головой понимаю. Я как с одним человеком общался, я говорю, ну по-другому думайте, у вас изменится. Он говорит, ну как, Шамиль, думать, я же головой понимаю, я же вижу. То же самое, что говорит человек, ну я же вижу пустыню, Шамиль, ну ты мне говоришь, что что-то будет, да, мне говоришь, по-другому думай, о чем мне думать, если вокруг меня пустыня? Понимаете, вот обычно люди, вот, ну, я реально говорю, то есть мы, и, к сожалению, мы, не кто-то, мы очень часто в этом состоянии. Человек говорит, ну пустыни же, да не дано, ну нету. Авраам говорит, ибо того айндаллах риск. И такого рода аятов много в Коране. Просите, желайте, у Всевышнего. Когда вы поймете, что у Всевышнего, там вообще та же самая ситуация, да, та же самая с Авраамом же ситуация, когда новорожденный ребенок бьет об землю, да, и начинает бить этот источник зем-зем, да. То есть вот в какой-то степени даже с ним же самим, то есть оставляет свою семью посреди пустыни, молит Всевышнего, но молит Всевышнего с тем, что он видит, что Всевышний в состоянии из этой пустыни сделать цветущий сад. У него это состояние есть. И поэтому просто причина. Ребенок бьет, то есть если мать ходит, Сафа ва Марва, все это ходит, мучает, то есть какие-то причины. А ребенок, все, Всевышний благословение дает, ребенок бьет по земле, бьет, и начинает из земли бить источник. И все уже. И птицы, и люди, и все, и зелень, и растения, и все появляется, все туда стекается. А была пустыня. И вот даже этот пример, даже когда мы читаем про эту ситуацию, да, касательно истории, отдельных эпизодов истории Авраама, к сожалению, но очень часто мы не видим это в жизни как таковой. И даже я сегодня вам хотел процитировать два аята. Я когда утром их читал, думаю, интересно, вот когда мы это чувствуем, эти аяты в жизни, да, я просто даже один аят прочитаю. Пока не на проповеди, я второй, оба их прочитаю еще раз. Ну, смотрите, вот даже интересно. «Утлю ма охия илейка миналь китаб, ваакими ссаля, инна ссалята танхаанил фахша и валь мункар». И вот здесь я вам весь аят переведу, но в данном случае коротенько. Это часть «Ваакими ссаля». Выстаивай молитву. Ну, человек понимает, да, выстаивать молитву. А смотрите дальше. «Инна ссалята танхаанил фахша и валь мункар». Молитва удаляет человека от фахша. Здесь идет пояснение. То есть фахша и мункер – все фухш, все неприятное, развратное, скверное. Мункер – то, что не соответствует ни божественным законам, ни разумению человека. То есть если человек разумный, благоразумный, это вступает в противоречие с разумом. То есть молитва удаляет человека от неправильных поступков, от греха. И представьте себе, да, все совершили намаз. Ну, во-первых, я уже не говорю о тех, которые после намаза там возьмут сигарету и начнут курить на улице. Это вообще даже не рассматриваем. У нас среди нас таких нету. Но даже если взять, там человек едет на намаз, там ставит, паркует машину, там чуть ли, я не знаю, там у кого-то на голове. То есть как-то беспорядочно порой получается. Все. Кинул машину тут, там, здесь, хотя можно заехать на Поклонную гору, доехать до этой стоянки справа, стоянки слева. Нет, прямо здесь. Ну, как мне в прошлый раз один прихожанин говорит, ну, порой неудобно бывает, прямо машину жих-жих кидают там. Ну, там, милиционер говорит, ну, пожалуйста, уж там проехайте. Там. Все, вот человек побежал. Это ладно, представьте себе, то есть этот аттракцион, или как это, представление, шоу, после намаз все совершили, тазбихат сделали. Все отлично, все в порядке. Инна салата танханил фахшаль мункер. Молитва удаляет от всего плохого, не грубость. У человека хорошее настроение, позитивный настрой, все. То есть человек прямо вот полон всего. И бежит через Менскую, перебегая через металлическое ограждение. Нереально же. Милость Всевышнего. Вот я тоже в ту сторону хожу пешком периодически. В неделю порой по несколько раз. И мне это ограждение тоже мешает. Но я изначально, аль-хамдулиллях, то есть ну, на начальном этапе порой бывает очень рано, когда я иду. Порой вообще машин не бывает. Или поздно. Но в любом случае, аль-хамдулиллях, то есть вот я внутренне, когда посмотрел на это ограждение, думаю, вот перебегать я буду его. Это же вообще, то есть с нутром просто, ну никак не лезет внутрь. Как это, через это ограждение? Даже не, то, не с точки зрения, я когда выхожу из мечети, я уже не имам, обычный человек. Просто как человек. Там, в наушниках, я не знаю, без наушников, просто там, не знаю, в джинсах, что там, в кедах. Обычный человек. Но, как бы ты даже спортивным ни был, для тебя это ограждение не составляет особого труда перепрыгнуть его, да? Но все равно, вот, ну, нутро верующего человека, оно, ну, вообще, это какое-то унижение. Я спокойно, с огромным удовольствием пройду 100 метров туда, через светофор перешел, туда прошел. С точки зрения времени это лишние 5 минут. Подышать, там, поднимешься на поклоны, по поклонной пройдешь, там, спустишься через переход и пошел через лес. Все нормально. Вы не согласны, нет? Странно, народ прям туда. Тоже один человек говорит, ты Шамиль. Он, по-моему, по национальности араб, с акцентом говорил. Араб говорит, Шамиль, ну, народ во время проповеди там по телефону. Ладно вас, на проповеди, имам на хутбе. Хутбу ведет. Человек по телефону там, другим слушать не дает на улице. Тут это общается, там еще что-то там, тут здоровается, там проблемы решает. Все закончилось? Уа, кто первый через Минскую, да, перебежит. Только что намаз почитали. В Коране говорится, «Инна салата танха аниль фахша и валь мункар». Но это все говорится. Люди эти аяты читают. Но, как говорится, к сожалению, это тоже такой момент есть в хадисах, что читают и читают, но ниже языка это не опускается. Вот проблема-то. Мы с вами стараемся все как-то вот эту целительную пилюлю поглубже заглотнуть, чтобы уже другими становиться. Сегодня посмотрите, сколько людей будет перепрыгивать. Надо будет еще в самом конце не забыть об этом сказать, да? Зачем камеру? Да нам ничего нужно, что ли? Пусть прыгают, сколько хотят. Это же униже, ну реально, как бы человек сам себя унижает просто страшно, ниже плинтуса. Ну реально, ну, я не знаю, внутренне это невозможно так сделать. Человек, уважающий себя через это ограждение, вот спокойно, спортивным шагом можно спокойно дойти до светофора, там, спокойно светофор перейти, обратно пройти. Ну, 5 минут. Ну, уже как один. Я раньше думал, что 5-6 километров в день нормально, как бы. А там, смотрю, интересно, одного человека. Слушаю одну аудиокнигу, говорит, там чуть ли не 50. Раньше человек не любил вообще бегать даже, а потом уже, когда его один спортсмен по бегу научил, как нужно правильно бегать, легко, без особой нагрузки, не уставая, начал бегать. И он говорит, нужно, говорит, чуть ли не 50. То есть человеческое тело, для него будет очень большой комфорт, если 50 километров будет проходить. Я говорю, ничего себе, это уж 50. Мы-то тут 200 метров пройти. Для здоровья это просто. Тем более, если вы подниметесь на поклонную, вдоль поклона, вдоль леса, если пройти, подышать лесом, это же вообще. Там пройти, вдоль леса пройти, подышать. Ну, это непередаваемое ощущение, товарищи. Но вот то, в том-то и дело, что те, кто меня слышит сейчас, они не перебегают. У них здесь уже беруш нет. Там ват уже не стоят. Но есть те, которые там... Что-то у них стоит. Там... Вот. Но будем надеяться, что хотя бы вот как-то так звуком, может быть, удастся эти вещи как-то уши высвободить, чтобы человек все-таки услышал. И этот аят «Инна салата танха аниль фахша и валь мункар», чтобы он просто работал в жизни. Молитва, очередную молитву совершил, она тебя удаляет от всего непристойного, скверного, греховного мункар. Того, что не соответствует разумению. То есть ненормально. Так. Ну, этот аят, дочитайте его самостоятельно. Немножко мы остановились на нем достаточно подробно. Здесь мне интересен, тоже вот был очень так, постарался немножко его подраскрыть. Аят номер 22. Он, ну, мы тоже наверняка обычно его читаем, так прочитываем, ну, о всемогуществе Всевышнего как бы размышляя, но в то же время в контексте своей жизни очень часто недопонимаем. 22 звучит так. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Вы бессильны пред Всевышним и на земле, и на небе. Ну вот подстрочно вы прочитали и особо ничего не поняли. Ну, бессильны, бессильны. Но там интересно, муаджизин, если раскрывать этот глагол, можно так сказать, даже в малом ослабить, ааджаза – это что-то ослабить, муаджизин там идет, даже в малом ослабить его, Творца, вы не в силах ни на земле, ни на небесах. Еще дальше немножко, чтобы было понятно, раскрывается, уже в квадратных. Если он чего-то пожелает, то при единении всех сил земных и небесных этому невозможно противостоять. Припоминайте пустыню. Мы думаем, что везде пустыня. Мы думаем, что такой уже закон природы. Все. И все уже посреди этой пустыни голодными, все уже. Обессилевшими человек уже умирает постепенно, постепенно, все. Загибается, загибается, в том числе духовно. Может, он там молится, 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 но у него в душе пустыня. Все, ничего больше. И он уже внутренне отчаялся. Умел Всевышний, уже отчаялся. Ну, говорит, все, как бы все равно молится, молится, что вот, ну, хотя бы вот жизнь моя пусть так закончится. Но внутри у него пустыня, он через глаза видит только пустыню. И в душе только пустыня. Вот даже этот аят, ну представьте себе, то есть وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. Вот это иаджаз, муаджизин, сделать слабым. То есть даже в малом ослабить его Всевышнего вы не в силах, ни на земле, ни на небесах. Дальше смотрите. Если он чего-то пожелает, то при единении всех сил земных и небесных этому невозможно противостоять. То есть если человек по-другому ситуацию увидит, Всевышнему достаточно сказать «будь», и ситуация меняется. И пустыня – это уже не пустыня. И человек уже начинает видеть многие другие вещи, которые до этого не замечал. Как интересно, с точки зрения опытов говорят, если человеку говорят «посмотрите в комнату, посчитайте 7 красных предметов». Там всякие вещи лежат в комнате. «Посчитайте 7 красных предметов». Он считает. 7, нашел 7 красных предметов. Закройте глаза, как бы отвернитесь, закройте глаза. Закрывает. Ему говорят, а теперь перечислите 5 синих предметов. Он их видел, но он смотрел только на какие? Он только видел красные. Он смотрел только на красные и видел красные. Синие-то они лежали тоже, но он их не увидел. Но начинается все это, конечно же, да, не в животе, в глубине. И вот здесь как раз, если он чего-то пожелает, то есть ни на небесах, ни на земле, Всевышний говорит в этом аяте, но никто его ослабить не может. Вы просто вот поймите это, думая о его всемогуществе, не просто говорите, что он всемогущий, и под этим вы ничего не видите, что ну всемогущий, всемогущий. Человек все равно, сила как таковая, он до конца ее не понимает, не ощущает. Он ограничен многих. Он думает, что вот этот человек всесилен, или тот закон всесилен, или еще что-то. Всесилен только Всевышний. И ничто ни на небесах, ни на земле не может его ослабить. Если он чего-то пожелает, то при единении всех сил земных и небесных этому невозможно противостоять. И в то же время смысл в пояснениях идет. Вы никуда не денетесь от его возмездия, даже если начнете бороздить межгалактические пространства или переселитесь с Земли на Марс. Ну, человек думает, что ну, на Земле тут проблемы начнутся, мы и на Марс переселимся. Там уж Всевышний нас точно не достанет. Говорится, «филь арды валя фи сама». Ни на Земле, ни на небесах, нигде. То есть полностью все это под его контролем. И в конце говорится, опять же, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Помимо Аллаха, Бога Господа, у вас нет ни покровителя, ни помощника. помимо Всевышнего Творца у вас нет ни покровителя, ни помощника. И вот это ощущение покровитель, помощник, валию, насыр очень часто. Аулия, Аллах тоже как бы. То есть вот то, что Всевышний помогает, то, что для человека верующего Всевышний раскрывает, то есть там Всевышний прощает. То есть вот эти нюансы таковы в жизни люди очень часто не видят. То есть опять же, находясь под каким-то там, я не знаю, как сегодня с одним человеком общаюсь, издалека он звонит и говорит, вот, то есть что-то наподобие того, что вот если, говорит, анализировать вот это, то там сейчас Америка вообще там, ну, он такой аналитик, в том числе финансовый, там, я не знаю, там, в области IT-технологии и так далее. И интересно, просто так в разговоре одно, другое, про это, вспомнили про этот вулкан. Он говорит, сейчас говорит, порой говорит в новостях, и он какие-то новости анализирует сам для себя. Он говорит, вот вулкан какой-то в Америке есть, его через несколько лет может прорвать, он вообще всем своим дымом все, все закроет, всю планету Земля. Потом он говорит, видно по тенденции, что Америка не собирается расплачиваться с внешними долгами, потому что если просмотреть тенденцию, там какие-то графики есть, вопрос сейчас по прямой вверх идет. То есть Америка даже не собирается расплачиваться с внешними долгами, если говорить с точки зрения. Там, по Европе там еще что-то, другой, третий. Я на каком-то момент, в какой-то момент говорю, слушай, стоп. Я себя комфортно до этого чувствовал. Никаких новостей. Ни интернет, ни газеты, ни телевидение. Я с божественной помощью Биау, Ниляхи, Лакуоти строю жизнь. Стараюсь как-то ее выстраивать. Все, что вокруг меня возможное, преображать, изменять, как-то влиять, начиная с самого себя. Я чувствую себя великолепно. Я чувствую как бы милость Всевышнего, вдыхая ее каждый день. И зачем мне все это? То есть что ты... Ну, как бы вот... Я говорю, нет. Нет. Это не нужно. Я говорю, ты знаешь, есть такая вещь у работников средств массовой информации. Есть такое положение. Хорошая новость – не новость. Не знаю, слышали вы или нет, но такое есть положение. Хорошая новость – не новость. Только самые плохие, самые худшие сценарии рассматриваются все самое в худшем виде. Что все, то есть вот эту серую массу баранов, чтобы по полной программе загнать, чтобы они такими серыми, нищими, бедными в душе были, чтобы вот эта вся информация на них давила, чтобы этот баран сказал, мне хотя бы вот там немножко овса, если дадут, ни на что больше я не претендую, здесь там этот вулкан, тут-то внешний долг или еще что-то. Человека настолько все это запугивает, что он говорит, что все, я баран бараном, куда мне там быть арабским скукуном там за 100 миллионов евро? Куда ты, что там? Я баран там, мне цена вся $100 и все. Это логика тех людей, которые смотрят телевизор. И у них в душе это. Может, они внешне там что-то говорят, но в душе именно так. Я человеку говорю, стоп, это не нужно. Пусть кто-нибудь другой смотрит там, анализирует. Человек верующий, он совершенно другими категориями думает. И как бы что ни происходило, даже если конец света начнется, человек верующий, он все равно спокойно делает свое дело, потому что ему отвечать только за свои дела и поступки, понимая всесилие Творца, понимая то, что тот же вот этот вот, даже вот эти вот аяты, их видеть, если в жизни. Вали, покровитель. Насыр, помощник. У вас просто нету других помощников, кроме как Всевышний. То есть поймите, у вас сразу внутреннее ощущение радости, успешности, достатка. То есть, ну, даже если у вас вот просто перед вами какая-то маленькая миска, я не знаю, там, рис или еще что-то, то есть вы должны... Вы за каждую рисинку будете Всевышним, и настолько благодарны будете чувствовать, что Он вас опекает, Он вас оберегает. Вы из голода не умрете. Все будет нормально, если у вас вали, ваш покровитель. Как, например, там, слушая одну программу по аудиокниге, одну, там как раз говорит, что, ну, вот, как я вам сказал, человек там стал совсем, разорился полностью в свои 26 лет. Общается с одним коучем и говорит, тот у него спрашивает, у тебя хотя бы на несколько месяцев денег есть? Он говорит, да вы что? Говорит, вы лучше спросите у меня, на сколько часов или на сколько минут денег осталось. Вообще полный банкрот. Еще и там какое-то у него заболевание появилось и так далее, полностью. И суть, а тот человек, интересно, ему там несколько советов дает, и человек начинает двигаться. Но суть, опять же, в том, что человек верующий. То есть одно, когда у человека там тот же самый коуч, там, миллионер или миллиардер, то есть или кто-то там, какой-то покровитель, какой-то там чиновник ли, там президент ли, еще что-то, да, Но здесь Всевышний в очередной раз напоминает человеку верующему, что вот в жизни двигайся абсолютно независимо. Отношения выстраивай с президентами, и с министрами, и с миллиардерами, и с человеком просто в обычный кафетерий зайди, пообщайся с человеком, и там самые разные. С обычным человеком в метро пообщайся, чем-то помоги этому, чем-то поспособствуй тому. То есть сумей найти общий язык с любым человеком. Но никогда ни на кого опираться так, чтобы полностью на чью-то шею, на чьей-то шее повиснуть, ощущать, что это твой покровитель и твой помощник, Всевышний говорит, у вас нету покровителей и помощников настоящих, кроме как Всевышний Творец, кроме как я, говорит Творец. У вас, люди, помимо Всевышнего Творца, нет вали, покровитель, и нет насыр, помощника. Но это в жизни нужно почувствовать. Можно словами это говорить, но внутри этого не ощущать. Внутри зависит от какой-то ситуации, от какой-то сделки. Там какая-то сделка будет человека разрывать на части, у него там будет, не знаю, язва желудка откроется. Какие-то там семейные взаимоотношения или еще что-то начнут человека разрывать на части, там какой-то психоз у него начнется. То есть самые разные вещи. Человека разрывает какая-то мелочь. Хотя для человека верующего, его покровителем, его опекуном, это как звучит-то, является сам Всевышний. Человек поднимается настолько высоко по отношению к каким-то проблемам, и уже свысока может спокойно, с божественного благословения их решать, совсем другая жизнь начинается. И хотя многократно это в Коране говорится, к сожалению, верующие люди это не применяют. И очень интересно, пояснение такое идет. Помимо Аллаха, Бога, Господа, у вас нет ни покровителя, ни помощника, и пояснение. Никто не сможет покровительствовать и помогать вам против его воли. Защищенными вы себя почувствуете лишь рядом с ним, когда сердца освещены светом веры, а не ослеплены бессмысленной философией разума. Ну, это так можно по-разному было подать, я вот так вот сказал. Ослеплены бессмысленной философией разума. Порой люди философствуют разумом очень много, даже по религиозным вопросам. Но с точки зрения веры, свет веры в сердце, там тьма. И поэтому в жизни у них ничего не преображается. Что касается каких-то... Есть интересный один аят, я вам... Давайте процитирую в контексте того, что я сказал. Может быть, эта тематика в тех или иных ракурсах, она в последнее время бывает, я ее озвучиваю, но я просто в жизни вижу, когда, пусть даже не так часто общаясь, с кем-то пересекаясь, но в жизни вижу, что у людей столько возможностей жизни. Они живут посреди райского сада, а глазами они видят мертвую пустыню. Вот и так обидно становится вообще. И многие аяты даже люди читают, хадисы, а в жизни не видят. В том числе не видят почему? Потому что перебегают через металлическое ограждение по Минской улице. Либо могут нагрубить милиционеру. Так. Сто девятый аят. По-моему, мы с вами его цитировали когда-то. Десятая сура. 109 аят. Иттабиа ма юха илейка васбиру хатта яхкум Аллах ва хуа хайруль хакимин. Я прямо с переводом быстренько прочитаю, с пояснениями, то есть. Следуй тому, что внушаемо тебе. Пояснение. Мухаммад – божественным откровением. То есть тебе это внушаемо божественным откровением. Следуй этому. Мы сегодня с вами старались какие-то аяты для себя понять, чтобы им в жизни следовать. Следуй тому, что внушаемо тебе. Проявляй терпение. У вас беру. Проявляй терпение. Но там идет «хатта яхкум Аллах». Очень интересная тонкость. Проявляй терпение. Пояснение. Будь последователен. Без категоричности и резкости, в тафсирах говорится. Проявляй терпение. То есть будь последователен, без категоричности и резкости. Пока хатта яхкум Аллах. Пока не проявится воля Творца. И эта пустыня превратится в цветущий сад. Нужно просто проявить терпение и делать от тебя зависящее. Пока не проявится воля Творца, пояснение, и тогда обстоятельства сами подскажут, как лучше поступить. Дальше идет. Всевышний. Лучший, кто выносит решение. Пояснение. А потому старайся не только думать, анализировать, но и чувствовать ситуацию. С верой в то, что Он, Творец, уготовит для тебя самое выгодное и наилучшее с перспективы не только в земном, но и в вечном. Самое лучшее. И даже та же самая, человек оказался посреди пустыни. У него всего лишь маленькая миска риса. И если человек возблагодарит Всевышнего и скажет, «Альхамдулилля, пустыни, пусть воды нет, я могу таямум сделать, я могу что-нибудь почитать, что-нибудь подумать, поразмыслить, планы какие-то составить, сейчас все нормально, какие-то причины сделать. У меня миска риса. Каждая рисинка мне даст такое ощущение, такое наслаждение». Такому человеку, что Всевышний помог. Да у него там, не знаю, там реактивный самолет прилетит, сядет рядом, или там вертолет. Скажет, слышишь, мы тут не знаем, что у нас тут случилось, но команда пришла, что нужно сюда лететь, человека спасать. Но когда он доест уже последнюю рисинку, последнюю, и будет настолько, не то чтобы испугается, что уже больше рисинок нет. Последнюю рисинку он доест, он будет настолько благодарен, настолько доволен. И увидит, просто реально увидит своими глазами, что эта жизнь преобразуется в лучшую сторону. Все. И вот этот хадис. Вау, какой хадис? Мы с вами его цитировали не раз. Есть пояснение к этому аяту. Рассуждая над тем, какое же решение Он, Всевышний, может вынести, полезно знать и практически представлять себе следующие достоверные хадисы Кудси. Перевод хадиса, известный хадис. «Я, — говорит Господь миров, — своей безграничной силой, щедростью, милостью. Рядом, аинда, там идет, аинда. Рядом с хорошим мнением, мыслями раба моего обо мне». Та же самая Уиляя, тот же самый Настр, да, покровительство, та же самая помощь. Всевышний говорит, я рядом своей милостью, щедростью, силой, рядом с хорошим мнением, мыслями раба моего обо мне. И вот здесь позитивно, оптимистично и конструктивно, размышляя, думая, верующий человек включает механизмы вселенского масштаба, которые помогают ему с Божьего на то благословения достигать вообразимых и невообразимых высот земного и вечного счастья, благополучия. Вот эти аяты, эти хадисы, просто, ну, вы чувствуете их? Я думаю, что потом среди, если человек, каждый из нас прочувствовал это, не найдется ни одного барана, который побежит через Минскую улицу, перебегать через это ограждение. Если человек прочувствовал, он просто как по воде пойдет до этого светофора, как по воде, по воздуху просто. Альхамдулилля, вассалату вассаляму аля сайдина Мухаммад. Раббана атина фиддуния хасана, вафил ахирати хасана, вакина азаба ан-нар. Вассаля Аллахумма аля сайдина Мухаммад. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.